Mi sto cedendo.
Хорошо, мы с вами переходим к новому блоку поэтической литературы. Мы уже его царапнули чуть-чуть. Книга Иов, она тоже была написана в поэтической литературе. Это тоже из поэтической литературы. Давайте посмотрим наш с вами материал, который у нас есть, и потом потихоньку пойдем и будем дальше идти и разбираться с этим. Чем дальше, тем интереснее у нас будет. Значит, смотрите. Введение у нас первая сейчас часть. И здесь разделены книги на две части. Вы видите, книги мудрости и поэзия. Значит, книги мудрости — это Иов, некоторые псалмы, притчи и Экклезиаст. А поэзия — это Иов, псалмы, притчи, Экклезиаст и песни песней. То есть мы сегодня с вами заходим вот в этот блок, смотрите. Вот сюда. Мы с вами переходим вот в этот блок. Мы Неемия, здесь закончился Ветхий Завет, да, это 400 лет, можно сказать, вот здесь стоит. 400 лет до Христа книга Неемия закончила весь повествование, историческое повествование Ветхого Завета. История закончилась, все, книга последняя Неемия написали. И в Сфире она там во времена Ездры проходили, мы с вами говорили. Значит, Неемия книга закончилась, Ветхий Завет. Историческое повествование закончилось. Теперь Бог переходит к интересной очень фазе. Посмотрите, отсюда до сюда. Последняя книга Ветхого Завета тоже 400 лет до конца, до рождения Иисуса Христа. Малахии заканчивается Ветхий Завет. Значит, вот эти все книги, которые здесь написаны, они будут, если вы помните, мы говорили с вами, они будут, Бог делает так, что Он берет книгу и возвращается в историю и берет какое-то событие, какое-то время, и это время больше раскрывает, или глубже раскрывает нам его, да? Вот мы с вами знаем жизнь патриархов Авраама, Исаака и Иакова, мы знаем их, подробно описано было. Но теперь Бог хотел взять другого человека и показать жизнь праведного, и берет Иов и пишет это в стихах. Поэзии. Не просто, я вам еще расскажу, как Иов там жил. Так. Нет. Он теперь берет, вкладывает эмоции, душу туда и начинает эту поэзию, в еврейской поэзии начинает писать. Смотрите, книга Иов, она была написана во времена Авраама, где-то мы с вами говорили, примерно. То есть Бог берет книгу Иов и возвращает читателей туда, в то время, 2200 лет примерно до Иисуса Христа, да? 2300, 2000, там по-разному, неважно. Точно никто не знает, да? Теперь смотрите, псалмы. Главный герой псалмов – Давид. Там есть псалмы Моисея, мы будем говорить разных авторов. Но главный герой, персонаж – Давид. И псалмы приписываются как бы псалмы Давида, как бы весь псалтырь. Давид. Кто больше всех написал, тот как бы главный, да? Смотрите, значит, псалмы что делают? Бог берет псалмы и псалмами нас возвращает в это время. Поэзии, псалмы описывают чувства Давида, мы будем говорить, он описывает его чувства, они описывают его, как он жил, как он думал, как он переживал, как он боролся. Если здесь больше описана его история, то псалмы — душа Давида, да? Теперь смотрите, притчи и Экклезиаст возвращают нас, вот эти притчи и Экклезиаст и песня песней, они возвращают нас сюда. Кто это?
Соломон.
Соломон, сын Давида, самый мудрый был. А почему так важно было? Давайте теперь посмотрим. Соломон он или Соломон по-русски? По-немецки он Соломон.
Да, а по-русски Соломон. Все.
Теперь смотрите. Сейчас мы с вами посмотрим, а потом, почему Бог это делает. Теперь смотрите, книга Исаия. Следующая книга идет, Исаия. Когда мы туда перейдем, мы сейчас туда не перейдем. Мы сейчас вот этими занимаемся. Вот поэтические. Я теперь беру другой цвет, беру. Это пророки. Куда нас возвращает книга Исаия? Книга пророка Исаия возвращает нас...
В день Израиля.
Да. Вот сюда. Под день Израиля. Книга пророка Иеремии возвращает нас... Падение Иудеи. Смотрите, как интересно. Не просто так книжки взяли, историю взяли, а там как спортлото бросили, как они там упали, так и поехали, да? На, нет. Теперь смотрите, как интересно. Давайте посмотрим. Кто такой Авраам? Ну кто он? Говорят, кто он? Да, Павел будет в Новом Завете в Галатам на Авраама ссылаться.
Отец веры.
Начальник веры, да? То есть Авраам — это тот, которого вера началась. Бог взял Авраама и говорит: в тебе я сделаю новый народ, и через тебя благословлю все остальные народы. То есть Бог открывается Аврааму, берет его и говорит: язычники все через тебя будут благословлены. Бог возвращает нас во времена праведников тех времен, как они жили, их душу, их переживания, их страдания, их борьбу, их веру. Давид, кто такой Давид? Это родоначальник кого? Царей. То есть это первый царь, который был по сердцу Божьему, и все остальные цари сравниваются с Давидом. Помните, мы говорили, все хорошие цари сравниваются с Давидом. То есть и родоначальник Авраам тоже, Иисус идет от Авраама, но Давид, конкретно царство Христа по Давиду идет, а не по Аврааму. Да? То есть Давид — это царь первый, хороший, и с него выходит, Бог говорит, царь Христос будет. Бог возвращает нас к Давиду. Почему Бог возвращает нас к Соломону? Что сделал Соломон? Неплохого, хорошего. Храм. Храм построил. То есть храм был построен Соломоном. И Израиль в период Соломона находился на пике. Пик процветания был. И мудрость во времена Соломона. Мы сегодня еще поговорим насчет мудрости. Тоже интересно. В псалмах Соломон был мудрый. Было два человека, которые два псалма написали в псалмах. И они, Бог, Бог сравнивает мудрость Соломона. Вы знаете этих двоих? Да. Так вот он был мудрее их. Ага. И именно поэтому притча Екклезиаст, песнь песней — это мудрость. То есть это пик мудрости и пик культуры, пик расцвета Израиля. Бог возвращает нас сюда, падение Израиля. Бог возвращает нас сюда в падение Израиля, да? Иеремия. Бог возвращает нас в падение. Смотрите, какой период здесь, 200 лет почти. Здесь 200 лет почти. Ничего не, эти книги об этом ничего не пишут, да, они не говорят. И вот так, и каждый потом маленький 12 пророков будет примерно то же самое делать. И заканчивается книга Малахии, куда нас возвращает последняя книга? Нас возвращает вот сюда.
Иван, с какой целью, чтобы дополнить это все дело?
Я сейчас только говорил, да, это были исторические книги, а эти, например, поэзия идет. А здесь, например, пророческие книги. Если мы встречаем здесь повествование об Исаии, что он там был, то здесь мы видим, что Исаия делал. Конкретно его жизнь, как его Бог призвал, как он ходил, как он проповедовал. И Бог через пророк, то есть это оно как бы кол вбивает и раздвигает этот период времени. Да? Не столько исторический, сколько духовное содержание. Да? То есть не столько исторический факт важен. Хотя там есть главы в Исаии конкретно исторические, где описывают Иезекию, о них очень будем с вами говорить, не переживайте. Наша сегодня цель — вот эти книги. Да? То есть мы видим, это поэзия, она... И смотрите, что описывает поэзия, не описывает падение Израиля и падение Иудеи. Поэзия начала описывает. Поэзия описывает мужей веры, которые были. И поэзия этим занимается. Иов, времена Авраама, Давид, Соломон. Это поэзия. То есть мы сегодня, мы с вами вот в этот период заходим. И следующий, через две недели, будет притча Екклезиаста, песня песней. Те, кто не читает по графику, у вас будут серьезные проблемы. Я полдня истратил, чтобы написать график для вас. Мне он не нужен, график. И вам надо смотреть этот график, когда вам надо сдать. Вам эти книги надо было сдать, притча Екклезиаста, песня песней, 14 или 15 октября. Сегодня уже 26. Да? Если вы не по графику читаете, у вас будут проблемы. Вы не будете успевать. Вам сейчас за две недели надо будет прочитать почти 50 глав. А у вас на них был целый месяц. И сейчас уже вам надо читать Исаию книгу. Уже там где-то находиться. Просто такой хинвайс вам даю, чтобы вы обратили на это внимание. График стоит в интернете. Кто не знает, я могу просто продиктовать. Вы можете еще раз записать. Итак, в Ветхом Завете есть различные стили. Исторические книги, поэтические книги, книги мудрости. Если до этого в рассмотренных книгах преобладала история, то в следующих книгах преобладает мудрость. Но мы все равно будем говорить об этих книгах как о поэзии. Понимаете? И у вас теперь проблема, кто озаглавливает главы. Вы так хорошо натренировались исторические книги озаглавливать. Просто так здорово получается. Прям позавидовать можешь. Не сравнишь сначала. Вы раз теперь в псалмы и приехали. А там совсем другое. Там не история напита, там совсем другие названия надо. Да, там уже не получится так, Авраам пошел туда-то. Он никуда нам не пошел.
Потому что в одном псалме касается очень многих.
Но у каждого псалма есть одна единственная цель. Каждого псалма у него нет 50 целей. Даже если там 176 стихов, там одна тема всего в этом псалме. Если вы ее определили хорошо, не определили, тоже неплохо, да? Но вы увидите, что вам теперь новый гатунг по-немецки, новый стиль пошел, с которым вам надо научиться теперь обращаться. И мы будем это делать. Для этого мы здесь. Это школа, а не город академиков, да? Различные виды поэзии. В европейской поэзии преобладают рифмы. Например, «В лес пошел, грибы нашел», Иван Гернер написал. Знаете такого писателя? «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом». Ас Пушкин. Смотрите, есть поэзия, которая первая строчка рифмуется, есть через строчку рифмуется, есть рифмуется, есть вообще другие рифмы, да, то есть есть четверостишими рифмуется. Есть там. А у евреев у них другая поэзия. Они эту поэзию не понимают. А мы не понимаем их поэзию. У евреев поэзию, сейчас мы посмотрим, у евреев очень много поэзии, но у них есть три главных стиля поэзии, или три главных гатунга, по-немецки будет, да? Три разных стиля, то есть поэзия и такая, такая, такая. И она бывает смешанная. Вы сейчас увидите, не переживайте. Вчера сначала тоже все напряглись, думают, бо. Первое, параллелизм. Преобладающий стиль в еврейской поэзии. В нем важная мысль повторяется в параллелях. Вы, кто читал псалмы, на каждом углу, чуть ли не в каждом псалме по несколько раз. Заметили вы или нет, не знаю, но после сегодняшних занятий у вас будет глаз уже настроен на это. У вас будет инструмент, который вам поможет больше понимать, не просто заметить, а понять, что, чем он это сделал. Второе, это акристихон или акростих по-русски называется. Да? Каждая строчка начинается на определенную букву алфавита, как правило, по порядку алфавита. Не всегда, но как правило. Мы сейчас все перейдем, будем говорить. И третье, это хиазмус или хиизмус. Изменяется местоположение параллельных мыслей. Сейчас все пройдем, не переживайте. Первое – параллелизм. И на параллелизм у него есть три основные особенности. Он разный, то есть когда параллели идут. Иногда идет повторение с усилением первой мысли. Повторение напишите. Значит, просто параллель идет, мы потом в псалмах, когда будем псалмы читать, вы это увидите. Вот смотрите, Псалом 8, 5 стих. То что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Второе описывает то же самое, что первое, но только усиливает его. Видите? То есть вторая строчка, она описывает то же самое, что описывает первая строчка, но только она его усиливает. Первое, что есть человек. А вторая строчка говорит, сын человеческий уже совсем по-другому, да? Ты помнишь его? Посещаешь его, значит, помнишь это, посещаешь. Вот еврей, когда он слушает это, он видит это нарастание, он понимает, вау, что автор хотел сказать. Он ставит усиление, он усиливает эту мысль первого предложения вторым предложением. Иногда первой мысли противопоставляется вторая, то есть это противопоставление. Вот смотрите, Псалом 29:6. «Ибо на мгновение гнев Бога, на всю жизнь благоволение Его». Теперь смотрите, вечером или в оригинале, или в немецком, весь вечер выдворяется плач, а на утро радость. Посмотрите противопоставление. Вот на мгновение гнев Его, мгновение, а плач весь вечер. Увидите, наоборот. Теперь первая строчка. «Вся жизнь – это благоволение». А вторая строчка, только утром радость. Теперь смотрите, проповедник, который собирается проповедовать это место из Библии, у него проблема. Он не знает, что теперь делать. Если он это не знает, он не знает, что делать теперь. А пропущу следующий стих, возьму. А ему надо знать, что здесь, что это стоит параллелизм, с какой целью он имел в виду. И у него дилемма, как теперь, так на мгновение гнев или на весь вечер плач? Гнев на мгновение, а плач весь вечер. Вся жизнь – это благоволение, а радость только утром. Вот интересно, да? И, то есть, понимаете, и это поэзия, и автор, он что-то вкладывает туда. Он не просто так взял это, написал, вот ему взбрело голову, и он это написал. И евреи ловили это сразу. У них мышление по-другому. Иногда это символическое сравнение. Сравнение мы будем еще в псалмах говорить. Псалом 102, 14 стих. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его». Это параллелизм. То есть параллель прошла. Какая параллель? Параллель между отцом и Богом. Значит, любой отец, еврей, прочитавший этот параллелизм, понимает, каким должен быть отец. Вот если он отец, он прочитал и понял, ага, отец это кто милует. Как Бог меня милует? О, значит, мне так надо миловать своих детей. Он, ему не надо двухчасовую проповедь, чтобы объяснить, каким должен быть отец. Как отец, смотрите, как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его. Я могу сразу, я так же, я могу сразу себя сравнить. Причем он так интересно написан, смотрите. Кто, Иисус говорит, кто прощает, тому Бог простит. Кто не прощает, тому Бог не простит. Возьмите, вот она параллель. Христос говорит, параллелизм. Смотрите. Ага, значит, как я прощаю, так и Бог меня прощмилует, да? Так и Бог. Смотрите, какая мудрость. Один стих еврейской поэзии. Человеку хватит его прочитать и весь день думать ходить. Ему весь день может думать. Один стих. Нету рифмы, но есть параллель. Ему на весь день хватит. Он один стих. Ему утром сказали, вот он идет на поле работать, сына. Ему отец говорит, как отец милует сынов, так Бог милует... Как отец милует сынов, так Бог милует боящихся его. Иди и думай. Он весь день будет думать, ему больше не хватит, больше чем не надо. И он там, и он будет потрясен, он будет и молиться, и благодарить, и плакать, и каяться, и в это время пахать поле, да? Один стих ему хватит идти.
Но тут это не 14-13.
Ну, может быть, да, это может разногласие быть из-за того, что в некоторых Библиях считается в начало, как первый стих, а в некоторых не считается. Акристохон или акростих. Тебе знаком такой акростих? Что-то было, да, там в школе? Это один из удивительнейших стилей еврейской поэзии. Псалом 118 написан такой формой. Можете открыть 118-й псалом?
Самый большой псалом.
Да, самый большой псалом у нас в Библии. У кого немецкая Библия, есть немецкие переводы, Шлахтер перевод, вы никто не пользуетесь, там везде написано. Каждый, кто читает немецкий перевод Шлахтер, он знает это, то, что мы сейчас будем говорить. Мы русские не знаем. Смотрите. Псалом 118 написан такой формой поэзии, по-немецки 119. Первые 8 стихов начинаются с первой буквы алфавита Алеф. Напишите. Алеф. Ферма. Вторые 8 стихов. Со второй бет. Бет. Б-Е-Т. И так далее. В еврейском алфавите 22 буквы. Умножьте на 8, будет 176 стихов. В этом самом. Значит, смотрите, на следующую страничку. Возьмите следующую страничку. В вашем конспекте. Посмотрите, там есть фотография с Библией, которая иврит и английский параллельно идет. И в рамочках обведена первые 8 стихов, обведены. У вас видно, что это начинается с одной и той же буквы. У евреев справа налево читают. Вы видите в рамках? Вот смотрите, вот верхняя рамочка. Это первые 8 стихов, и они все с одной буквы. Вы еврит не знаете, но смотрите, начальная буква одна и та же. Это А. Алеф. Теперь смотрите, вторая рамочка, показано, что вторые 8 стихов со второй буквы начинаются, это бет. И так весь псалом. Поэтому 22 на 8, 16, 16, 176. А у вас там написано, что это 22 на 8, 176, 22 буквы, 76, 176 стихов. Шедевр. Попробуйте по-русски написать стих, хотя бы на 8 строк на одну букву, на А. Все, чтобы начинались. Уже у нас проблемы. Человек написал такое стихотворение, да? Это, значит, это акростих. Этот 118-й псалом. Есть еще псалмы, которые так написаны. Но 118-й самый яркий псалом, да? Есть еще другие псалмы, которые также написаны, у которых... просто я хотел вам... Цель моя вам показать, что поэзия у них отличается, думают они по-другому. И для них значение совсем другое, когда они читают. Мы это не видим, мы пропускаем, для нас цены такой нету. То есть мы очень много, не зная этого, упускаем. Да? И поэтому, если это знать, то хорошо. Вот представьте даже простой вопрос. Если человек хочет проповедовать 118-й псалом, он должен это знать. Он может взять 9 стихов и проповедовать, но 9 стих – это начало другой буквы, это другая мысль идет. Каждая буква говорит об одной вещи, да? Он берет букву Алеф, он взял Бет, и он 8 стихов, надо это помнить. Я могу взять 9 стих проповедовать, но я должен помнить, что там 16. В 16-м заканчивается мысль 9 стиха. То есть я могу взять 9 стихов проповедовать, но выучить, ну, уловить мысли из следующих 8 стихов. Тогда я могу разорвать это. Но если я это не знаю, я не скажу то, что автор хотел сказать. Я, может быть, правильную проповедь скажу. И не навру совсем. Но я не передам автора идею. Это главная цель проповедника – передать идею автора, которую он заложил в это место. И я ее не передам. Да? Мы сейчас с вами еще один стих рассмотрим. Там будет ясно видно, как это функционирует. Третий – это хиизмус или хиазмус. Да? Название происходит от греческой буквы «хи». По-русски «ха», да? Давайте мы сейчас с вами посмотрим, как интересно это здесь есть. Я это все стираю, кто не нарисовал, я не виноват. Все. Значит, вы мне сейчас скажите, у вас стихи все сдвинуты вот так, да? Вы мне сейчас говорите, какой, значит, первый и какой второй стих. А в нижний, десятый, вы видите, про что я сейчас говорю? У вас весь 31-й псалом?
31.
У вас вот здесь 31 псалом, видите, расписан?
Точки, да.
У вас буквы сдвинуты, вот эти сдвиги, вы мне посмотрите, сверх-низ, сверх-низ, сверх-низ. Сверху первый, второй, с ним на одной находится какой? 10-11. Это вам не надо писать, это я вам сейчас, вот вы сейчас. Потом здесь какой, третий, четвертый?
Четвертый,
восьмой,
девятый.
Потом?
Пятый, седьмой.
Пятый, седьмой, шестой, да? Теперь смотрите. Мы сейчас прочитаем это все. Смотрите, первый и второй говорят то же самое, что десятый, одиннадцатый. Сейчас мы это... Не переживайте, сейчас все разберем. Смотрите сюда. Третий, четвертый говорит то же самое, что говорит восьмой, девятый. Сейчас мы это все пройдем, и вы все это увидите, не расстраивайтесь. Седьмой стих и пятый стих говорят одно и то же. А шестой стих – это центр, кому все сводится. Теперь смотрите, как это выглядит. Смотрите. Смотрите сюда. Это половина буквы «хи». Греческая, да? Греческая буква «хи». Христос. С этой буквы начинается. Это «хи» буква, да?
Звучили ее как «кси».
Ну, «кси» она на «хи» вообще. «Хи», «кси» – неважно. Кстати, в греческом есть две школы греческого языка и два разных произношения. Есть айкон, а есть эйкон, а есть и... Нет, есть икон, а есть эйкон, да? Одни так, другие так произносят. Видите, почему это сделали? То есть, когда-то люди это выяснили, установили, говорят, вау, смотри, оказывается, там вот такая штука интересная. И они ее хиизмус назвали. Сейчас мы с вами посмотрим. У меня очень страшно здесь. Вы у меня ничего не разберете, у вас не так будет, у вас будет по-другому. Сейчас мы сделаем. У вас вот эти есть, да? Только они у вас так написаны. Давайте будем заполнять внизу и по ходу идти. В стихах 1, 2 и 10, 11 воспевается блаженство чистоты праведных. Блаженство чистоты праведных. Давайте, давайте слушайте внимательно, смотрите. Я буду читать 1, 2, 10, 11. Блаженны, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Теперь я читаю 10-11.
Не поняла.
А, это не надо.
Вы лучше всего сейчас там читайте. Не читайте в Библии, вы ее потому что вы не уловите эту суть, которая здесь. Я его специально в виде исключения распечатал здесь, для того, чтобы вы уловили. Значит, смотрите, первое, второе. Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха, в чьем духе нет лукавства. Теперь я читаю 10-11. Много скорбей нечестивым, а уповающему на Господа окружает милость. Веселись о Господе и радуйтесь, праведные. Торжествуйте все праведные сердцем. Смотрите, смотрите. Эти стихи говорят об одном и том же. Вот это можете себе нарисовать. Теперь я читаю, теперь мы заполняем следующее, 3-4. Стихи 3-4 говорят об упорстве человека. Упорстве, напишите. А стихи 8 и 9 показывают Божий взгляд на упорство человека. Что они одно и то же говорят, только по-разному. Я читаю 3-4, потом 8-9. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». 8-9. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобой. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, который челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорялись тебе». Здесь, если еще сильнее идти, то здесь 3, 9, 4, 8 одно и то же говорят. Вот смотрите, смотрите, третий я читаю стих, смотрите, третий. Ну вы можете их так, они в принципе об одном и том же. Смотрите, третий. «Когда я молчал, обвешали кости мои от вседневного стенания моего». Бог теперь говорит об этом упорстве, да? И вот я молчу, а мне хуже становится. Смотрите, девятый. «Не будь как конь, как лошад несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорялись тебе». Ты молчишь? Тебе хуже становится. Бог говорит, а мой взгляд на это, я тебе, ты лошад, ты конь, который уперся, а я его тяну. Теперь смотрите, четвертый. «В день и ночь тяготела надо мной рука моя, твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Человек в упорстве видит, что Бог его мучает. Бог говорит, вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя. Око мое над тобой. Он говорит, я люблю тебя, поэтому тебе плохо. Потому что упорный. Потому что как конь, как лошак. Вы видите, что эти стихи, они говорят об одном и том же. То есть, теперь смотри, теперь стих 5. Описывает свободу покаяния. Человека и величие Бога. Свободу покаяния человека и величие Бога. А стих 7 описывает радость покаяния и величие Бога. Я 5 написали? Сейчас. Я 5 читаю, смотрите. «Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззаконие мое. Я сказал, исповедую Господу преступление мое, и ты снял с меня вину греха моего». Свобода покаяния и величие Бога. Человек открывает грех, Бог снимает. А теперь 7. «Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления». Одно и то же. Смотрите, величие Бога, свобода покаяния, радость покаяния. То есть человек, еврей, который читает, то есть он это видит. И он их вот так, он его вот так читает в голове, этот псалом.
Это от разных персонажей, как бы,
да? Это одно и то же идет, то по-разному описано.
Человек от Бога, а потом от Бога человек.
Ну, 7 стих не от человека и 5 от человека. Нет, это не обязательно. Здесь не в смысле, кто говорит. Здесь смысл того, что это одна и та же мысль по-разному говорится. А теперь смотрите, 6 стих. Стих 6, ключевой стих псалма. Суть 6 стиха. Признание реальности человеком своего состояния, запятая, у вас ее нет, спасает его от многих скорбей. Или признание человеком реальности своего состояния. Или своего реального состояния. Значит, смотрите, 6 стих, слушайте. «Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его». Вот суть всего. Когда у меня благопотребное время, когда мне плохо, когда у меня грех, мне надо открыть Богу. И Бог меня не будет постигать его тяжелая рука. То есть не надо быть как лошак. Надо видеть в этом, что Бог милуется. И смотрите, и весь псалмопевец начинает, и все, он здесь сводит к этому стиху и разводит это назад от этого стиха. И вот еврей, который у него нет стихов у еврея, у него текст, он его... Вот значит, в чем дело. Теперь смотрите, человек, который не знает это, идет проповедовать. Он берет первые два стиха. Блажен, кому отпущен беззаконие, чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. И может хорошую проповедь по поводу блаженства сделать. И она будет правильная. Он не наврет. И другие Иисус в Нагорной проповеди приведет примеры заповеди блаженства. И еще в других местах возьмет о блаженстве. Он расскажет, что такое блаженство. Но он не передаст то, что здесь заложил Давид в этот псалом. Он не разобрался, что блаженство, это в шестом стихе, что блаженство, это когда я сделал грех, открыл его, Бог простил, и на мне не тяготеет его рука. И мне не, я не буду как лошак. Вот где блаженство, упорный, который скрывает грех и не хочет его открыть. Кстати, первый и второй стих – это параллелизм. Смотрите, мы параллелизм проходили. То есть в хиизме есть параллелизм. Смотрите, блажен, кому отпущено беззаконие. Второй стих. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Значит, отпущение беззаконий усиливается. Это когда Бог не вменяет греха. Вау! Теперь, и чьи грехи покрыты? Нету лукавства. Смотрите, как человек, который это знает, насколько псалом мощь приобретает. Теперь, если я возьму 3-4 стих. Когда я молчал, обвечали кости мои, отсидним стенами моего, обедение ночь, тяготел надо мной рука моя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Не зная 6 стиха, не разобравшись с этим псалмом, я могу час проповедовать. Что не надо молчать, что это будет депрессия, у тебя будут болезни и так далее. Но я не расскажу то, что Давид написал здесь. Нам надо, если мы это знаем, если мы это не знаем, мы не умрем. И Бог будет говорить к нам через псалмы. Но если мы это увидим, намного больше у нас будет душевный, внутренний, когда мы будем читать псалмы.
А это только 118?
Нет, не только 118.
Потому что здесь 118 мы говорим, что 8 стихов, да, надо дать себе буквы, а у нас тут мы смотрели...
118 не написан хиизм, это акристохон.
Нет, акростих.
Это акростих. А мы сейчас говорим про хиизм, мы про третий вид поэзии теперь говорим, да? Если вы будете... Вот я вчера не помню, какие я стихи, надо было мне вчера записать. Я вчера еще несколько псалмов брал и показывал, где вот это вот... И очень, если вы видите первый и последний стих в псалме, говорят об одном и том же, скорее всего, что внутри вот этот хиизм стоит. И вы можете дома проделать эксперименты, вы можете сами найти эти псалмы. Они не все, но многие так... Первые... Например, два. А, кстати, здесь может быть не обязательно один. Здесь могут быть два стиха и быть параллелизм. То есть не обязательно, что все сводится. Вы посчитаете стихи? Не сводится. И здесь могут быть один стих, а здесь два. То есть это не обязательно по номерам должно сойтись.
Мы тоже это видим.
Если мы будем читать, если вы внимательно будете... И, кстати, интересно мне было. Я ехал в поезде и читал псалмы. Вот когда я один псалом читаю, я смотрю, я просто начало читал и конец, подожди, так тут одно и то же. И стал искать, и нашел в поезде, без всяких, просто при чтении, если вы это знаете и начнете смотреть, то вы его увидите. Даже сильно много не думая. Если вы уловили, что начало и конец одинаковый, это уже вам симптом, что может быть, что там... Стоит хиизмус. Кстати, Павел тоже пользовался этим хиизмус в Новом Завете. Вот смотрите, 83-й псалом. Смотрите. Вот это, я ехал, читал в поезде. Вот просто, как я это заметил. Вот смотрите, я еду, читаю. Читаю, второй стих. Как вожделенное жилище твое, Господи, сил. Читаю, читаю псалом, дочитал до конца. 13 стих. Господи, сил. Блажен человек, поощен тебя. А? Интересно. Одно и то же, что в начале, что в конце. Угу. Теперь я думаю, так, ну-ка подожди-ка, я сейчас прочитаю 3 стих. «Истомилась душа моя, жилая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. А птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих. У алтарей твоих, Господи, сил, Царь мой, Бог мой. Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя». Теперь я вниз, иду вниз. И снизу начинают 12, 11, 10. «Боже, защитник наш, приникни и презри на лицо помазанника твоего, ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу ходящих непорочности, Он не лишает благ». Здесь немножко сложнее, но то же самое. То есть они говорят об одном и том же. Теперь смотрите, где центр, 7 стих. «Проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословение». Вот она, центр стиха, псалма. Значит, верующие, которые надеются на Бога, они когда у них скорби, они идут долины плача. В стесненных обстоятельствах они находят благословение там. Они не ищут зла. Они, проходя ей, выносят хорошее. И к этому все стекается. Почему? Господь сил. Потому что силу Бога. И весь этот вот так, он выйдет туда. И он зашел и пришел назад. Но это еще, это я поверхностно посмотрел. Если сесть и начать заниматься серьезно этими вещами, то вы увидите, 77-й псалом говорит об этом. Их много псалмов, которые... Я просто этим не занимался, поэтому я сейчас не могу так вам... это надо садиться и смотреть, да? Как... Да. Есть, например... Так, подождите, я вчера открывал, я не помню, какой был. Вот не записал я вчера, мы с ними смотрели один псалом. Давайте откроем 8-й псалом. Откройте 8-й псалом. Смотрите. Да, смотрите. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес». 10. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле». Это вам уже знак, что это надо. И вот вы читаете, потом когда-нибудь сядете, о, ну-ка где там наш материал проговорили, откроете, посмотрите, а ну-ка давайте-ка посмотрим, что здесь, да? Ага, теперь смотрите. Смотрите, 3 стих. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвными врага и мстителя». Это что? Это люди? Люди? А теперь 8-9. «Овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, приходящих морскими стезями». Это животный мир. Это человек, а это животный мир. И то же самое они говорят. Теперь 4. «Когда взирал я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил». 7. «Поставил его владыку над делами рук твоих, все положил под ноги его». Это идет параллель. И 5-6. 5-6 это центр этого 8-го псалма. Это 5-6 стих. То есть как вот здесь у нас 6, там 5-6. И это параллелизм в двух стихах. Смотрите, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его перед ангелом, и славу и честь увенчал его. Вот, поэтому и здесь, ну, в псалмах, я просто не сидел с псалмами и не разбирал их. Но их, когда читаешь, вот так даже при простом чтении, иногда эти вещи, они заметны, их легко уловить, эти места. Мы еще и дальше сегодня посмотрим все. Все, мы с вами уложились в этот. И мы сейчас, когда будем псалмы читать, вы увидите в псалмах, когда мы будем псалмы разбирать, вы эти стили увидите, и параллелизм, и хиизмус. Мы сейчас их там найдем, определим с вами. Что-то все сидят такие. Больно трудно было, да?
Нет, не очень. Нет, мне кажется, не очень. проникаем в глубину Христа.
Смотрите, 118 псалом, 13-14 стих. Сильно толкнули меня, и потом что написано?
Господь поддержал меня,
да? Прикрой ее, Женя, а то не слыхать бы. Там еще откроем. Сейчас потом нажмем, еще паузу сделаем, проверим. Смотрите, теперь это 13 стих, да? Это 13 А, а это 13 Б. А теперь 14 стих. Читайте
14.
Смотрите, что получается. Господь, я его пишу вниз. Господь, сила моя. Это 14 А, да?
Да.
А 14 Б?
О, я извиняюсь.
Нет, сила моя и песня. А потом он соделался моим спасением.
Он соделался моим спасением. Видите? То есть это обратно пропорционально. Сильно толкнули меня, Бог соделался моим спасением. Господь поддержал меня, Господь сила моя. 13-14 стих 117 псалма обратно пропорциональный параллелизм идет. 13А, 14Б и 13Б, 14А про одно и то же говорят. Вот смотрите, если человек это знает, если он взял 117-й псалом, разложил его по полочкам, он, понимая вот это может объяснить. Он в проповеди вам слова не скажет про хиизм. Он вам даже не будет говорить, какие стихи про что говорят. Он просто будет проповедовать, исходя из этого. Вы будете открывать псалмы и говорить, я что, этого не видел никогда? Откройте 99-й псалом. Вот, вспомнил я, 99-й псалом был. Интересно тоже. Смотрите. Служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. Это что такое?
Славить Господа.
Ну, это поэзию, мы сейчас разбираем. Это какая поэзия? Это что?
Усиление.
Это идет усиление. Смотрите. Служите Господу с весельем. Как? Идите пред лицо Его с восклицанием. Значит, веселье – это восклицание, а служба – это идти. Куда, что, нам, что этот псалом с нами делает? Он нас отправляет куда-то. Он полон движения и эмоций. Он говорит, служите Господу с весельем все. Аллилуйя. И идите пред лицо Его с восклицанием. О, оказывается, служение – это надо идти куда-то в определенном направлении.
Усиление.
Да, теперь смотрите, параллель. Теперь смотрите. Познайте, что Господь есть Бог. Что Он сотворил нас? И мы его, его народ и овцы паства его. Дальше, четвертый. Входите во врата его со словословием, во дворы его входите с хвалою. Во врата надо идти со словословием, а дворы это дальше уже. Во дворы его с хвалою. Видите, как параллель идет, параллелизм. Теперь смотрите. Начинается Псалом 99. «Воскликни Господу вся земля, заканчивается, ибо благ Господь, милость его вовеки, истинного в рода род». И центр «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ, и овцы паству». Поэтому служите, идите, входите во врата и так далее. Вы видите, это и параллелизм идет, и хиизм идет. И центр этого псалма, зачем пишет этот псалом? Он хвалит, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, и народ Его, и овцы паства Его. Служите Господу, идите во врата, в храм, все дальше и дальше отправляет нас. Как это делать? С весельем, восклицанием, словословием, благословляйте, славьте Его, благословляйте имя Его. Вау! Я однажды слышал проповедь на 99-й псалом, я вот этого ничего не знал. Но этот псалом, когда я слышал проповедь, он меня настолько глубокий стал, я просто понял потом, что этот человек это знал. И он это проповедь сделал так, чтобы я увидел богатство этого псалма. И все, он ничего другого не сделал. все полетит.
Может быть, сложнее докопаться, на сути, да?
Я понимаю, что параллельно идет, потому что есть какие-то вот эти три
вот эти, например, это действительно явный хилизм.